Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Российский премьер в Архангельске. Почему к приезду Владимира Путина готовились как к стихийному бедствию? Грузия отозвала посла из России после того, как Москва подтвердила факт полетов своих истребителей на территории Южной Осетии. Скандал вокруг российской премии ТЭФИ. Телеакадемик Светлана Сорокина предлагает реформировать главный телевизионный конкурс страны. ЧП в Москве. На Кунцевском рынке обнаружено мясо, которое может быть заражено сибирской язвой. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, новости спорта и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Архангельск прибывает с визитом премьер-министр России Владимир Путин. Эта поездка сопровождалась беспрецедентными действиями со стороны местных властей. Никогда раньше перед приездом главы правительства в городе не проводилось такого количества работ по благоустройству, а в средства массовой информации не рассылались письма с предложением официально отказаться от негативных публикаций о политике властей. Главным пунктом в поездке Владимира Путина будет посещение завода «Севмаш» в Северодвинске, где есть серьезные проблемы. Во-первых, здесь недавно произошло ЧП. Упал кран, который был куплен за 1 000 000 евро для строительства нефтедобывающих платформ. Он обошелся заводу в крупную сумму, а теперь не подлежит восстановлению. Кроме этого, на «Севмаше» затягиваются работы по модернизации авианосца «Адмирал Горшков». Их заказчиком выступает Индия, представители которой активно выражают недовольство этой ситуацией. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Марк.
Итак, чем закончилась на данный момент вся эта шумиха вокруг визита Владимира Путина в город?
Ну, пока можно сказать, что все только начинается. Самолет с премьер-министром уже приземлился на Поморской земле. Сейчас Владимир Путин завтракает, а после этого отправится из Архангельска непосредственно в Северодвинск, где в первую очередь будет проведено заседание морской коллегии, так называемой. При этом по данным пресс-службы заседание морской коллегии не будет посвящено напрямую проблемам «Севмаша». «Севмаш» отдельно уже будет обсуждаться непосредственно на территории завода. То есть после заседания морской коллегии, посвященной в целом работе судостроительной корпорации, Путин отправится непосредственно на «Севмаш», где уже будет разбираться с теми проблемами, которые есть у предприятия, общаться с новым директором Николаем Калистратовым и, в общем-то, вырабатывать какой-то дальнейший путь развития завода.
Ну вот какие проблемы на этом заводе все-таки есть? Те, о которых я назвал, наверное, может быть, еще что-то вы можете добавить?
Поскольку предприятие оборонное, известно о нем, о его работе, так скажем, и все-таки в большей степени с неофициальных источников, даже о ситуации с упавшим краном, СМИ узнали не день в день, когда это случилось, а там через несколько дней, к сожалению. Но в целом, по заявлению нового директора предприятия Николая Калистратова, в «Севмаше» есть несколько проблем. В первую очередь, это старая техническая база, второе – это кадры, и третье – это все-таки отсутствие свободных средств на развитие оборонного предприятия. И все эти проблемы планируется решать вместе с Путиным, с его поддержкой.
Игорь, а с чем вы и ваши коллеги в Архангельске связывают такую вот шумиху вокруг приезда Владимира Путина? Многие ли подписали, например, вот это письмо, которое разносили якобы по редакциям с просьбой подписать заявление о том, что то или иное средство массовой информации обязуется не давать в эфир или в газеты какого-то негатива о правительстве, о действиях власти накануне этого визита?
Ну, что касается письма, то буквально вчера официальное управление внутренних дел по городу Архангельску распространило пресс-релиз, где всячески отрицает какую-либо связь с этой бумагой, в которой главным редакторам СМИ, они берут на себя обязательство не распространять негативную информацию о власти всех уровней. То есть к этому письму УВД не имеет никакого отношения, и в этом случае тут все вопросы непосредственно к тому средству массовой информации, которое распространило сканированное это обязательство, и, в общем-то, откуда оно взялось. Надо сказать, Архангельск вообще не избалован визитами первых лет государства. У нас достаточно давно именно в Архангельске не был ни президент, ни премьер-министр, а надо сказать, что именно Путин назначил нового губернатора Илью Михальчука весной этого года, и будет достаточно интересно посмотреть, как вот они будут общаться уже в несколько ином качестве, не как президент и губернатор, а уже как премьер и губернатор.
Спасибо, Игорь. Это был наш корреспондент в Архангельске Игорь Ключников. А сейчас к нам присоединился известный политолог, президент фонда Индем Георгий Сатаров. Здравствуйте, Георгий Александрович. Хочу вас спросить, почему визиты Путина в российские регионы проходят не совсем так, скажем, как при других российских премьерах? Откуда такая напряженность, все эти потемкинские деревни, попытки местных властей заручиться лояльностью прессы и так далее?
Начнем с того, что Президентские визиты в регионы организуются следующим образом. За несколько дней до... Ну, естественно, идет некая предварительная подготовка, достаточно длительная. А за несколько дней до прилета президента вылетает команда, и в том числе чиновник, который отвечает, в принципе, за весь визит. И как бы репетируется весь визит президента. То есть этот чиновник со свитой проезжает по всем маршрутам и так далее, и так далее. И вот эта вся нервозность, эти все потемкинские деревни, значит, поливание одеколоном мостовых и так далее, они происходят, как правило, в процессе этой подготовки и при накачке со стороны вот этих федеральных визитеров.
Другое дело, что Владимир Путин уже не президент, но вот визиты его, да, готовятся по-прежнему как президентские.
Совершенно верно. Вот что характерно, что вот эта нервозность и помпа, она, конечно, носит такой президентский характер. То есть приезжает главное лицо. Вот что стоит за всей этой показухой.
Ну, если вообще оценивать деятельность Путина, вернувшегося на пост премьер-министра, столкнулся ли он для себя с какими-то новыми проблемами и удается ли ему их пока решать? Вот та же ситуация на Севмаше, по-моему, довольно интересный пример.
Ну, удастся ли ее решить, это я еще не могу сказать, поскольку он должен приехать. Я не знаю, наверное, обычно происходит так, что какие-то решения готовятся заранее, а потом президент их оглашает, иначе неприлично. Вот, но этого мы еще не знаем. Но пока для меня самое показательное, конечно, это то, что президент стал лоббистом бизнеса собственного и своих друзей. Что, в общем-то, ожидалось. Я говорю не то, что это неожиданно, но не то, что это показательно. Я имею в виду повышение цен на углеводороды. То есть, ну, как бы он на самом деле показал истинную суть своего будущего премьерства. А вот все эти визиты – это уже показуха.
Спасибо, Георгий. О сегодняшнем визите Владимира Путина в Архангельске, вообще о его деятельности на посту премьер-министра, мы говорили с политологом Георгием Сатаровым и нашим корреспондентом в Архангельске Игорем Ключниковым. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане этой ночью был обстрелян пост милиции на въезде в город Дербент. Пострадали 3 сотрудника милиции. Грузия отзывает из России своего посла для консультации, сообщила министр иностранных дел Грузии Экоти Кешелашвили. В подмосковном Голицыне сегодня открывается съезд Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что российские власти обвиняют в шпионаже британского дипломата Кристофера Бауэрса. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Исчезающий Петербург в живописи и фотографиях. Книга «Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции». «Фиолетовая улица. Из Парижа в Москву». Конкурс «Перспективы московского кинофестиваля». «Балтийские сезоны Калининграда». Эти сюжеты сегодня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В 2 часа дня по московскому времени. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с самыми интересными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Компания по борьбе с алиментщиками. Много мы говорили о том, как их не будут выпускать за границу, как за ними охотятся судебные приставы. А теперь вот для неплательщиков алиментов новая напасть. Депутация фракции КПРФ предложила... Да, хотят. Поправки в закон, совершенно, по-моему, невероятные, обязать этих людей обеспечивать жильем всех своих бывших детей.
Да,
сразу вспоминаются некоторые герои литературы и кино.
Абсолютно верно, но вот если вы хотите услышать мнение риэлторов, то оно таково. Они уверены, риэлторы, идея депутатов лишь подхлестнет заключение брачных контрактов, поскольку супруги будут стараться заранее обезопасить свои квадратные метры от возможных посягательств при разводе. Но вот, как пояснил вот газете РБК «Дейли», то в Советском жилищном кодексе, это один из инициаторов этого закона, коммунист Владимир Улас, за ребенком сохранялось право на квартиру в любом случае. Однако вот статья нынешнего жилищного кодекса, значит, и пункт 2-3, лишили несовершеннолетних детей права пользования квартирой после развода родителей. Но тут же вот операторы рынка недвижимости, они говорят следующее, что сделки такого рода, как раздел недвижимости разводящихся супругов, занимают на рынке от доли процента. То есть на общем числе разводов и заключаемых браков такие законодательные инициативы вряд ли скажутся. Скорее можно ожидать, что благодаря им разовьется рынок брачных контрактов. Но вот еще одна точка зрения. Это генеральный директор экспертного риэлбюро «Tactics and Practice» Гульнара Рахмангулова считает, что доля сделок, спровоцированных данным законопроектом, будет существенна при разводе супруги в любом случае, вынуждены решать жилищный вопрос, а интересы ребенка при разделе имущества учитывается судом и сейчас. То есть все равно последнее слово за судебными инстанциями. А вот насколько эта инициатива будет встречена остальными депутатами, это еще вопрос, так как, в общем-то, и так на стороне ребенка суд.
Еще одна тема, у нас опять есть возможность, Мумин, поговорить о теме, в которой вы разбираетесь, пожалуй, лучше многих, о кино. Я вижу статья о кинопроизводстве по заказу государства, но это вещь не новая, известно, что государство спонсирует производство многих кинокартин, но в данном случае речь идет о картинах на патриотическую тему, да?
Да, военно-половой роман такой. Заголовок немножко пошловатый, но в любом случае актуальный. Это газета «Новые известия». Минобороны вернулась к советской практике заказа патриотических фильмов. Вот я вам сейчас зачитаю интересный сюжет. Вот как, тут, во-первых, реклама предполагается, что такая картина, называется она «Второе дыхание», должна привлечь молодых людей вступить в армию, то есть заключить контракт, то есть попасть на контрактную службу. Итак, у себя дома в тяжком похмелье просыпается клипмейкер, который обнаруживает рядом с собой совершенно голую и незнакомую бабенку не первой молодости, требующую взять ее замуж и угрожающую в противном случае пожаловаться папе. А папа кто? Папа олигарх. Клипмейкер посылает ее к не менее известной матери и оказывается сперва без работы, а потом в ментовке, откуда его вызволяет военком, чье приглашение пойти в армию герой непредусмотрительно отклонил. Отчего пошли служить другие герои фильма, неизвестно. Но если по столь же вероятным причинам, Министерству обороны не позавидуешь. Мне кажется, очень милый сюжет.
Да, ну а я вот видел недавно ролик, рекламный, короткий ролик, тоже призывающий молодых людей заключать контракт, идти на контрактную службу. Там, правда, немножко другой был сюжет, основной посыл, ради чего, собственно, стоит это делать, ради денег. То есть молодой человек приезжает к себе домой в родной город и проставляется всем своим друзьям в ночном клубе. И вот он это делает, у него тоже красивая девушка, все замечательно, потому что он зарабатывает много в армии.
Ну, как вы видите, тут гнев олигарха не менее страшен, чем эти деньги.
Спасибо, Мумин. О самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах рассказал Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в 9». Время узнать самые главные новости в мире спорта. Со мной в студии наш обозреватель Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро. ФИФА обратилась к клубам с напоминанием о том, что они должны отпустить своих игроков младше 23 лет, если их вызвали в национальные команды для участия в Олимпийских играх в Пекине. Клубы всегда были обязаны предоставлять своих молодых футболистов для участия в Олимпийских играх. Это касается и нынешних игр в Пекине, говорится в заявлении ФИФА. В то же время клубы вправе не отпускать на Олимпиаду футболистов, не подпадающих под лимит. Напомню, что в олимпийскую сборную можно заявить до 3 игроков старше 23 лет. Итальянский велогонщик Рикардо Рико из команды Sonnier Duval выиграл 6-й этап многодневки Тур де Франс. Немец Штефан Шумахер потерял желтую майку лидера. Гонщик Геральт Штайнер перед самым финишем наехал на колесо другого велосипедиста и угодил в завал. Теперь первым в общем зачете значится люксембуржец Ким Кирхен. На чемпионате Европы по водному поло в испанской Малаге определились все полуфиналисты мужского турнира после того, как сборная Венгрии одержала победу над Германией 14-8, а хорваты одолели ватерполистов Италии 8-7. Таким образом, в полуфиналах сыграют Сербия с Черногорией, а Венгрия с Хорватией. Также стала известна финальная пара женского турнира. Это команда Испании и России. Испанки обыграли венгерок 8-7, а россиянки выиграли у итальянок со счетом 8-5. Президент итальянской судейской ассоциации Чезаре Гуссони полагает, что футбол последует примеру других видов спорта, и узаконивание видеопросмотров лишь вопрос времени. Ясно, что рано или поздно УЕФА и ФИФА поймут, что без них не обойтись, то есть не без этих организаций, а без видеопросмотров, заявил итальянец. В то же время он неодобрительно отозвался об идее включения в судейскую бригаду двух дополнительных арбитров, которые размещались бы за воротами.
Спасибо, Игорь. О спортивных новостях рассказал Игорь Кытманов. В эфире «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Отношения России и Грузии снова на грани полномасштабного кризиса. Вчера вечером в Тбилиси был отозван для консультации посол Грузии в Москве. Это произошло после официального заявления российского МИДа, который подтвердил, что самолеты российских ВВС нарушали воздушное пространство Южной Осетии, то есть, с точки зрения Тбилиси, воздушное пространство Грузии. Речь идет о 8 июля, когда ситуация в этом регионе резко обострилась. Москва заявила, что этот кратковременный полет позволил, цитата с сайта российского МИДа, «охладить горячие головы в Тбилиси». Тем временем свой визит в Грузию завершила госсекретарь США Кондолиза Райс. Грузинские власти рассматривали его как раз как дипломатическую поддержку в конфликте с Москвой и, конечно, как одобрение своего стремления в НАТО. Мой коллега Андрей Шарый поговорил о ситуации в российско-грузинских отношениях с министром образования Грузии, а в недавнем прошлом с известным тбилисским политологом, директором Кавказского института мира, демократии и развития Гии Нодия.
У нас достаточно сложные отношения с Россией в последнее время. Обострилась ситуация в зонах конфликта в Абхазии и Южной Осетии. Грузинское правительство предлагает свой план урегулирования и, естественно, ищет международную поддержку. Ну, визит Кондолизы Райс, это мы расцениваем именно как выражение международной поддержки.
Успешный визит, на ваш взгляд?
Да, я думаю, достаточно успешный.
Когда сформировано было новое правительство президента Саакашвили, он говорил о том, что в отношениях Тбилиси и Москвы начинается новый этап, и показывал мягкость некоторую в подходах, прежде ему не свойственную. Теперь изменилась тональность, которой Тбилиси общается с Москвой?
Ну, я думаю, всегда, вот когда создается вот новое правительство в Грузии и в России, новый президент, всегда сказываются надежды на улучшение отношений. Это вполне естественно, так и должно быть. Но реально, очень получается, это улучшение не всегда. К сожалению, пока нет таких больших изменений в политике России по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Курс продолжается на то, что Россия, в общем-то, не скрывает свою поддержку абхазскому и южноосетинскому режимам. Очень трудно, чтобы отношения между Грузией и Россией были позитивными, конструктивными. Хотя, что касается риторики, то, мне кажется, мы, это касается президента и других высокопоставленных лиц, министра иностранных дел, стараемся, во всяком случае, чтобы риторика была как можно более умеренной.
Вы видите какие-то конкретные способы урегулирования ситуации, снижения напряжения в отношениях с одной стороны с Москвой, а с другой с вашими мятежными автономиями?
Главное, чтобы как-то вот на этом этапе Москва и Тбилиси договорились о каких-то правилах игры, о том, что если Россия формально признает территориальную целостность Грузии, то чтобы ее политика была бы как-то соответствовала этому общему формальному признанию и не было бы такой откровенной поддержки сепаратистских режимов.
Вы упомянули план грузинского правительства, грузинских властей по дальнейшим отношениям с Абхазией и Южной Осетией. Господин министр, могли бы вы подробнее рассказать нашим слушателям, о чем идет речь?
Ну, речь идет о предоставлении очень высокого уровня автономии в Абхазии и Южной Осетии, о том, что представители этих регионов участвовали и были достойно представлены на центральном уровне правления Грузии. А что касается Абхазии, там есть очень конкретные предложения об экономическом сотрудничестве южной части Абхазии, которая непосредственно граничит с Грузией.
А как вы думаете, если бы за Абхазией не стояла Москва, Тбилиси и Сухуми могли бы договориться?
Ну, я думаю, что шансы на это были гораздо выше. Конечно, различия во мнениях, в амбициях, в представлениях остается. Это нормально, но практически сейчас ни у абхазского, ни у юго-осетинского правительства нет свободы действий. Они практически стали придатком правительства России. Во всяком случае, у них нет свободы для маневра. Если бы ситуация была бы другая, то, я думаю, и в Абхазии, и Южной Осетии есть достаточно людей, которые готовы на реальные переговоры с Тбилиси.
Есть мнение в политологических кругах о том, что сближение Грузии России и Соединенных Штатов ведет только к затягиванию узлов. Вы злите Москву этим и еще больше отдаляете решение проблем своими автономиями. Что вы скажете по поводу таких теорий?
Знаете, где-то в начале 90-х, 93-х, 94-х, еще Арнадзе пытался решить эти конфликты через отношения с Москвой, чего из этого не получилось. Я думаю, что близкие отношения с Штатами, с Европейским Союзом, и это действительно раздражает Россию, но это скорее внутренняя проблема России, в том смысле, что Россия не смогла как-то определиться в своих отношениях с Западом и считает любое усиление в Соединенных Штатах или Европы в своих приграничных каких-то регионах как вызов России, хотя, мне кажется, никаких оснований для того, чтобы так считать, нет.
Вы видите Грузию в составе НАТО? И возможно ли это, сейчас я спрашиваю вас как политолога, а не только как министр грузинского правительства, учитывая, что у НАТО нет практики приема новых членов, не урегулировавших свои территориальные проблемы?
Ну, я думаю, это возможно. Я думаю, есть реальность, допустим, проблемы Кипра и том, что и Греция, и Турция являются членами НАТО. Это проблема политического решения. Есть государства-члены НАТО, которые, естественно, прекрасно осведомлены о конфликтах, но поддерживают Грузию в стремлении к НАТО, и Соединенные Штаты, и другие страны, и Германия, Франция, которые еще как бы несколько, скажем, скептически относятся, но я думаю, вполне возможно, что и их позиция изменилась. Так что ничего невозможного в этом нет.
С министром образования Грузии и известным грузинским политологом Гией Ноди беседовал Андрей Шарый.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». В гостях у ведущего Владимира Бабурина, выступавший в начале нашей программы, Георгий Сатаров, президент фонда «Индем» и бывший советник Бориса Ельцина. А во второй половине часа «Свободы в 9» – скандал вокруг российской телепремии «ТЭФИ», фестиваль детских театров и ЧП на Кунцевском рынке Москвы. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане этой ночью был обстрелян пост милиции на въезде в город Дербент. В результате пострадали 3 сотрудника милиции. Состояние одного из пострадавших тяжелое. Грузия отзывает из России своего посла для консультации, сообщил глава грузинского МИДа Кэт Кишилашвили. Парламент Грузии сегодня на внеочередном заседании, как ожидается, примет заявление в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими военными самолетами. В подмосковном Галицине открывается съезд Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Против спикера Законодательной палаты парламента Тувы Василия Аюна возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета при прокуратуре России. Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что российские власти обвиняют в шпионаже британского дипломата Кристофера Бауэрса. По данным пресс-службы МИД, Бауэрс возглавляет агентство по торговле и инвестициям, которое оказывает поддержку британским компаниям на международном рынке. Других подробностей не приводится. В Афганистане, в провинции Гельмент, в среду были ранены 9 британских военнослужащих. Вертолет «Апач», вызванный для огневой поддержки, обстрелял группу британских солдат, приняв их за талибов. Президент США Джордж Буш подписал закон об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. В конце июня законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США, в среду – Сенатом. ООН создаст международную комиссию по расследованию обстоятельств убийства бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиции Беназир Бхутта. Об этом сообщил глава пакистанского министерства иностранных дел Шах Махмуд Куриши. ООН обратилась к международному сообществу с призывом собрать еще не менее 300 миллионов долларов для жителей Мьянмы, пострадавших от разрушительного циклона Наргиз. США намерены выделить Косову почти 400 миллионов долларов. По информации американской стороны, из этой суммы 150 миллионов пойдут на погашение долгов нового государства.
Это «Свобода в 9». Российский телевизионный конкурс «ТЭФИ» может прекратить свое существование, а Владимир Познер может покинуть пост президента телеакадемии. Об этом стало известно после того, как государственный медиахолдинг ВГТРК отказался выдвигать свои программы на соискание премии этого года. В прошлом году от участия в конкурсе уже отказался еще один федеральный телеканал – НТВ. Об отношении к этой ситуации я спросил бывшую телеведущую и телеакадемика Светлану Сорокину.
Ничего сильно неожиданного нету. Мне только жаль, что и солидарными усилиями там нескольких участников эта премия может быть значительно девальвирована. Хотя мне кажется, что каждая такая история должна пережить свой кризис. Крепче будет.
Вы думаете, что в сентябре церемония ТЭФИ все-таки состоится?
Ну, надеюсь, что да. Есть, в конце концов, большое количество и других участников. И, кроме того, есть региональная составляющая. Может, надо какую-то реформу проводить, может, пересматривать некие положения. Вполне возможно, это для дальнейшего развития будет не так уж плохо. Если переживем.
Как, по вашему мнению, телеакадемия может преодолеть этот кризис?
Нужно объединять уже, может быть, единый конкурс, в том числе и региональное вещание. И, возможно, просто всегда существовал сильный разрыв между техническими, например, возможностями центральных каналов и региональных. Возможно, в этой ситуации уже нужно объединять единый конкурс и проводить как всероссийский единый профессиональный телевизионный конкурс ТЭФИ, если уходят НТВ и РТР всерьез и надолго.
В прошлом году в 23 из 40 номинаций победил Первый канал, и у многих экспертов были претензии к системе голосования. Тогда было голосование онлайн, теперь принято решение вернуться к тайному голосованию.
Вы правильно заметили, меняется, да, это голосование. И свидетельство того, это, что нет какой-то оптимальной, да, схемы голосования, которая бы устраивала всех и решала бы все проблемы. Нет такого голосования. Единственное, в чем видели выход из положения, это расширение там, числа членов Академии, для того, чтобы число голосующих было больше. И как бы растворялся корпоративный интерес в этом. Но пока не растворяется. Пока все равно там 100 членов Академии все равно не решают проблему такой репрезентативности, да? А еще больше увеличивать число участников голосования, видимо, пока технически невозможно. Но мне думается, что все равно придется, потому что все подобные награды, например, где-то там в Америке или в каких-то еще странах, они опираются на большую базу голосующих. Есть и проблема абсолютной такой принадлежности к тому или иному каналу и голосование сугубо в интересах этого канала. Говорю это ответственно, потому что в свое время проголосовала в условиях открытого голосования на последнем этапе, проголосовала не так, как это было в интересах Первого канала, на котором я работала, и имела серьезные неприятности после этого.
Говорила член Российской телеакадемии Светлана Сорокина. Нравится ли вам, как изменилось российское телевидение за последние годы? Мы попросили нашего корреспондента Алексея Собачкина задать этот вопрос прохожим на улицах Обнинска.
Я так детектив только смотрю и все. Ну, информационные программы.
На ваш взгляд, изменилась ли подача новостей в последние годы?
Я вижу дифференциацию по разным каналам. И достаточно приличные какие-то изменения происходят в официальных каналах. Ну, хорошо, хоть те каналы существуют, которые могут преподать это по-другому.
Вообще-то не нравится. Нужно бы как новости какие-нибудь толковые показывали. Вот они абсолютно показывают то, что не нужно.
Изменения в худшую сторону. Из-за рекламы. Реклама не дает смотреть нормальные передачи. Ну, и засилие всяких фильмов таких, которые ни уму, ни сердцу, как говорят.
В общем-то, не особо нравится. Хочется побольше культурных программ, программ для детей и поменьше вот этих сериалов. Смотреть нечего. Только культуру и смотрим.
Что-то нравится, что-то нет. Нравится то, что стали больше показывать всю нашу жизнь.
Ну, я особо большого не заметила изменения. Конечно, другие программы только если появились.
Большинство не нравится. Очень много развлекалок и мало аналитики. Или вообще ее нет?
Нравится. Ну, как бы реклам вот и по одному каналу стало поменьше.
особенно вот 17-й, я не знаю, как он сейчас называется, этот канал, там вообще почти нет практически рекламы. Много очень новых фильмов и по первой, и по второй программе.
Не нравятся фильмы, потому что хороших фильмов мало. Вот с экрана кровь течет.
Очень много стало пошлости и грязи. Все-таки, наверное, какая-то нужна цензура. Но хочется, чтобы было поменьше чернухи.
Честно говоря, нет. Рекламы было поменьше бы. Интересной музыки, фильмов, культурной программы побольше.
Изменения? Ну, честно говоря, кроме канала «Культура», наверное, мало что нравится. Ну, потому что вот ни один из сериалов я смотреть не могу. Просто вот, ну, я не знаю, меня не заинтересовало пока ни один из начавшихся сериалов. Ни один.
Я не уловила разницы между тем, что было и что сейчас. Мои любимые передачи не закрылись аналитические. Типа вот «По скриптам» я всегда смотрел и смотрю. «Марьяна Максимовская» я смотрел и смотрю.
Не нравится. Ну, потому что много передач, которых смотреть не очень-то хочется.
Ну, не нравится, что яркие фигуры исчезли, такие как Парфенов, допустим. Другого взгляда меньше, конечно, стало. Ну, а что нравится, я даже не знаю.
Так прохожие на улице Хобнинска ответили на вопрос, нравится ли вам мнение происходящего. Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Российские ученые в Антарктиде остановились в шаге от подземного озера «Восток». Нанотехнологии позволят кипятить воду в 30 раз эффективнее. До какого возраста мужчине надо успеть стать отцом? На волнах «Радио Свобода», «Новости науки» и Ольга Орлова.
Директор Института географии РАН академик Владимир Котляков сообщил, что во время антарктической экспедиции 2009 года российские ученые закончат бурение скважины в ледяном панцире и достигнут подледного озера Восток. Сегодня скважина имеет глубину 3668 метров. До поверхности незамерзающего озера осталось пробурить около 80 метров. Сейчас термобуровой снаряд зажало в скважине и лопнул трос-кабель, приводящий в действие буровую головку. Владимир Котляков сказал, что оборудование для замены вышедших из строя приборов будет доставлено в Антарктиду на экспедиционном судне «Академик Федоров» предстоящей осенью. Многие ученые с тревогой ждут момента, когда бур коснется озера Восток. Были высказаны многочисленные опасения, что бур занесет загрязнение в воду озера и может повлиять на его уникальную экосистему. Ученые также предупреждают, что в момент, когда скважина будет пробита до конца, вода может ударить в нее под очень высоким давлением. Озеро Восток имеет длину около 250 километров и вмещает более 5 миллионов кубических метров воды. По мнению ученых, это озеро было заперто подо льдом в течение полумиллиона или миллиона лет, так что есть вероятность обнаружить в его воде неизвестные ранее древнейшие микроорганизмы. На ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии представлен доклад, посвященный изменениям репродуктивной способности мужчин в зависимости от возраста. Согласно результатам исследования, в ходе которого наблюдались 12 тысяч бесплодных пар, репродуктивные возможности мужчины снижаются после 35 лет. К этому, по мнению ученых, приводят генетические изменения спермы. Семя мужчин было протестировано на количество сперматозоидов, их подвижность, размер и форму. Дополнительно фиксировались показатели по количество оплодотворений, выкидышей и удачных родов у женщин. Если отцом становится мужчина старше 35 лет, то у матери резко повышается вероятность выкидыша. Особенно быстро растет число неудачных родов, если отцу больше 40 лет. Американские ученые из Политехнического института Ренселера нашли способ в 30 раз увеличить эффективность котлов для кипячения воды. Оказалось, что для этого нужно покрыть дно котла специальным нанолесом, то есть множеством плотно расположенных металлических наноразмерных стержней. В результате резко увеличивается площадь соприкосновения воды с металлом. Кроме того, пузырьки воздуха, которые застревают в нанолесу, являются катализаторами кипения. Использование подобных нанокотлов может привести к большой экономии энергии, необходимой, чтобы довести воду до кипения. Правда, пока неизвестно, сколько будет стоить нанесение нанолеса на огромной поверхности.
Ольга Орлова и «Новости науки» в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Меньше чем через неделю, 17 июля, в Москве впервые состоится Всемирный фестиваль детских театров. В нем примут участие театры из более чем 20 стран. Детский театр в данном случае это вовсе не театр для детей, а театр, в котором играют дети, рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль, который проводит Международная ассоциация любительских театров, родился в немецком городе Линген. Туда он возвращается каждые 4 года, а раз в 2 года проходит в одной из стран-участниц ассоциации. За право проведения фестиваля страны борются прямо как за Олимпийские игры. В этом году победила Россия и Союз театральных деятелей. А это значит, что 18 июля в саду Эрмитаж начнется необыкновенное зрелище. Оно будет продолжаться 8 дней в театральном центре на Страстном и в учебном театре ГИТИСа. Детские любительские коллективы поддержат старшие, то есть профессиональные театры России. Российское отделение Международного объединения «Кукарт» в саду «Эрмитаж» покажет спектакли кукольных театров под открытым небом. И там же каждый день уличные спектакли. Те, кто знает, что такое настоящий карнавал. Тут вам и огненные люди, и театр на ходулях, и клоуны, и скоморохи, и цирковые артисты. В театре «Сфера» параллельно большая программа российской мультипликации на любой вкус. Но основная ноша все же ляжет на хрупкие детские плечи. Маленькие актеры из 20 стран покажут свое искусство. На всех театральных площадках разместят фотографии и картины детей, больных муковисцидозом. Им нужна помощь, говорит Александр Калягин.
Есть такая болезнь, я бывший медик, я впервые это услышал, муковисцидоз. Бесплатные медикаменты, которых катастрофически не хватает. Наши дети живут в 2 раза меньше, чем их зарубежные сверстники с таким же заболеванием. И будем собирать какие-то средства, чтобы этим детям не так было тяжело жить.
А о самом фестивале говорил президент российского центра АИТА профессор Видас Силюнас.
Это удивительный фестиваль. Он не только дает ощущение свежести жизни, игры, театра, но он направлен в будущее. Все замечательное в театре зарождается исподволь. Костя Алексеев, будущий Константин Сергеевич Станиславский, вспоминает свой первый театральный опыт, когда ему было меньше, чем младшим участникам этого фестиваля, 5 лет, когда его посадили в зимней шапке возле декорации, где на бумаге была нарисованная печка, где горел огонь. И Костя сидел и думал, что огонь не настоящий, готов был произнести уже «не верю», и взял и поджег вот эту самую декорацию, ну, чтобы огонь был настоящий. Так, в сущности, родился художественный театр.
Со Станиславским все ясно, но и в жизни сопредседателя оргкомитета фестиваля и председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина был свой любительский театр. Мама его вызвала слесаря, тот сделал театральную коробочку, и 7-летний Калягин представлял спектакли соседям по коммунальной квартире. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия отзывает из России своего посла для консультации, сообщила министр иностранных дел Грузии Эка Ткешилашвили. В Дагестане этой ночью был обстрелян пост милиции на въезде в город Дербент. Пострадали 3 сотрудника милиции. В подмосковном Голицыне открывается съезд Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что российские власти обвиняют в шпионаже британского дипломата Кристофера Бауэрса. Президент США Джордж Буш подписал закон об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. ООН обратилась к международному сообществу с призывом собрать еще не менее 300 миллионов долларов для жителей Мьянмы, пострадавших от разрушительного циклона Наргиз. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Петербурге пройдет праздник русской поэзии и отметит День памяти декабристов. В Москве закончено следствие по делу крупной банды грабителей дач. Новый виток конфликта между властями столицы и Подмосковья вокруг строительства в Щербинке. Начинается серия пикетов со сбором подписей против высотного строительства в центре Петербурга. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Петербург. 12 июля в Доме Державина пройдет праздник русской поэзии. С 1990 года его проводит Всероссийский музей Александра Сергеевича Пушкина. Произведения российских поэтов будут читать артисты петербургских театров. А в воскресенье на Кронверке Петропавловской крепости состоится торжественно-траурная церемония памяти декабристов. Именно здесь в ночь на 13 июля в 1826 году были казнены 5 главных участников восстания на Сенатской площади. Дни памяти декабристов проводятся с 1987 года. В церемонии примут участие потомки семей декабристов. Москва. Дело в отношении участников банды, совершавшей нападение на дома состоятельных граждан в Подмосковье, направлено в суд. Следователи прокуратуры Московской области обвиняют в преступлениях группу, созданную 47-летним ранее судимым за бандитизм жителем Одинцовского района и 37-летним гражданином Молдовы, бывшим спецназовцем. В банде было еще 3 гражданина Молдовы. Наводчиками для них становились гастарбайтеры, рассказала руководитель пресс-службы областной прокуратуры Елена Рассохина.
В период с декабря 2006 по март 2007 года участниками банды совершены 6 разбойных нападений на частное домовладение в Одинцовском, Красногорском, Истринском и Можайском районах Московской области, а также убийство потерпевшей, которая пыталась оказать сопротивление нападавшим.
Петербург. Городское правительство приняло план развития психиатрической службы. Поскольку около 40% пациентов психиатры нуждаются в помощи и других врачей-специалистов, в Петербурге будут создавать психосоматические стационары. Сегодня психиатрическую помощь получают почти 100 тысяч горожан, из них 1/3 – дети и подростки. Вдвое до 250 мест будет увеличен коечный фонд для больных, которым психиатрическое лечение предписано решением суда. Москва. Депутаты Московской областной думы и представители областного правительства в очередной раз помешали московским строителям начать строительство на спорной земле вблизи Щербинки, а представители московской милиции там же пытались воспрепятствовать общению представителей области с журналистами. Зампред правительства Подмосковья Василий Громов заявил, что московские власти утверждают, что строят здесь жилье для военных, а на самом деле более половины из 4000 квартир продаются по коммерческим ценам, вопреки объявлениям о строительстве социального жилья. Петербург. Пикеты по сбору подписей против строительства высоток вблизи центра Петербурга пройдут с 11 по 13 июля. Организаторы акции «Движение «Живой город» ждут горожан по вечерам с 6 до 9 у памятника Гоголю на Малой Конюшиной. Новости Москвы и Петербурга. 11 июля. Вера Володина.
Еще об одной московской новости подробнее. Жителей российской столицы вчера крайне взволновало сообщение о закрытии Кунцевского рынка, на котором якобы было обнаружено мясо, зараженное спорами сибирской язвы. После первых итогов расследования рынок возобновил работу, но ввоз мясной продукции на него действительно пока запрещен. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Подозрение на то, что в мясе, поступившем на реализацию на Кунцевский рынок Москвы из Грибановского района Воронежской области, могут содержаться бактерии сибирской язвы, возникли у специалистов во время проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Это была обычная плановая проверка, которая регулярно проводится на рынках. Подробнее пресс-секретарь комитета ветеринарии Москвы Ольга Серегина.
Обнаружены изменения во внутренних органах, вызывающие подозрение на наличие возбудителя заболевания общего для человека и животных сибирской язвы. В соответствии с ветеринарными правилами по профилактике и борьбе с заразными болезнями, 9 июля Государственной ветеринарной службы города Москвы организованы следующие мероприятия. Работа по лабораторному подтверждению наличия возбудителя сибирской язвы в городской ветеринарной лаборатории. Также пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной микробиологии и вирусологии в городе Покров. Введены ограничительные мероприятия, запрещающие доступ покупателя на территорию рынка. Обеспечено изолированное хранение и охрана туш и органов подозреваемых в заражении, а также продукции, имевшей с ними контакт. Совместно со специалистами Роспотребнадзора по Западному административному округу города Москвы установлен перечень лиц, имевших контакты с данными тушами и органами. Проведена дезинфекция производственных помещений и лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, а также транспорта, на котором было доставлено мясо.
Кунцевский рынок не закрыли. По словам Ольги Серегиной, в понедельник здесь был санитарный день. Рынок закрывали только на несколько часов в среду, когда обнаружили мясо с подозрением на наличие в нем опасного заболевания. С уверенностью говорить о том, что эта партия мяса действительно заражена сибирской язвой, в комитете ветеринарии до получения результатов экспертизы не готовы. Продлиться она может от 1 до 12 дней, говорит Ольга Серегина.
В настоящее время определены зоны ограниченного доступа посетителей к месту размещения изолированного мяса, производственных помещений, лабораторий, рынка. А на рынке разрешена реализация ранее ввезенной мясной продукции, признанной безопасной по результатам экспертизы. До получения окончательного заключения по результатам лабораторных исследований ввоз на рынок мясной продукции запрещен. В целях обеспечения функционирования рынка для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы всех видов продукции, за исключением мясной группы, развернута подвижная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. То, что происходит сейчас на Кунцевском рынке, это нормальная повседневная работа наших экспертов. На каждом рынке, где реализуется мясо-сырье фермерского происхождения, то есть не промышленного производства, все функционируют лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Необходимости в таких рейдах по другим рынкам нет. То есть это результаты работы повседневной.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Воронежской области Сергея Першина, за последние 2 года на территории региона не было выявлено случаев сибирской язвы. Между тем, по информации этого же агентства, администрациям 18 сельхозрынков Москвы даны поручения об усилении контроля и проведении дополнительных проверок продукции. В целом ситуация на рынках столицы и области удручающая, считает сопредседатель Союза потребителей России Алексей Корягин.
Я бы назвал рынки вообще зоны правового нигилизма. То есть, переступая границу практически любого рынка, вы попадаете в ту зону, где права потребителей практически не соблюдаются. И если в Москве дела обстоят немножко лучше, то в Московской области все смешанные рынки, могу сказать, практически все, которые вот подвергались нашему мониторингу, на них нарушаются права потребителей очень в сильном размере. В частности, это продукты питания. Торгуют продуктами питания непонятно какого происхождения, непонятно, со сроками годности не указанными и так далее. Рынки фактически превратились, ну, в такой канал сбыта контрафактной и фальсифицированной продукции. Плюс отсутствует всякая информация для потребителей, кто продает, какая организация, какой продавец, что продает. Кассовые аппараты о них практически забыли. И ситуация эта еще удручающая тем, что управляющие компании, которые уже фактически в соответствии с нашим законодательством должны отвечать за соблюдение прав потребителей на рынках, полностью свои обязанности в этой части они игнорируют. У меня одно объяснение этому. То, что в хорошей, надежной коррупционной спайке работают чиновники и торгующие люди на этих рынках. Вот такая, к сожалению, драматичная ситуация на рынках, я считаю, в первую очередь Московской области, ну и, конечно, Москвы.
Последний прецедент, когда были обнаружены туши животных с подозрением на сибирскую язву, произошел 2 года назад и тоже на Кунцевском рынке. Тогда сюда поступило 12 туш с частных подворий из Пензенской области. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Самые интересные и яркие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 11 июля, и в предстоящие выходные.
Театры. Сегодня в Театре драмы и комедии на Таганке спектакль «Добрый человек из Сизуана». Пьесу Бертольда Брехта поставил Юрий Любимов. В ролях заняты Александр Грабе, Феликс Антипов, Любовь Селютина. В субботу на сцене Большого театра выступает Михайловский театр из Петербурга. Он привез в Москву оперу Гаэтана Доницетти «Любовный напиток». Режиссер Фабио Спарволли, дирижер Даниэле Рустиони. В партии «Ни Марина» Франческо Мелли. А в воскресенье на другой сцене театра «Современник» спектакль «Шинель». Повесть Гоголя поставил Валерий Фокин. В главной роли Марина Ниёлова. Концерты. Сегодня и в пятницу в клубе «Игра» два сольных концерта группы «Аукцион». В субботу в музее-усадьбе Останкино продолжится фестиваль «Шереметьевские сезоны». Ансамбль «Солисты барокко» сыграет концерт под названием «Храм Аполлона» или «Музыкальный круг графа Шереметьева». А в воскресенье в спорткомплексе «Олимпийский» впервые в Москве выступит популярная канадская певица португальского происхождения Нелли Фуртадо. Выставки. В Третьяковской галерее в рамках первой московской международной биеннале молодого искусства «Стой, кто идет» открылась выставка «Контекст». Как говорят ее кураторы, это попытка исследовать феномен молодого искусства в контексте художественного музея. Для выставки отобраны проекты, использующие различные формы искусства, от картины до интерактивной мультимедийной инсталляции. Кино. На экранах Москвы фильм «Забавные игры», рекомендует Мумин Шакиров.
Состоятельная австрийская семья, муж, жена и их маленький сын приезжают летом на дачу. И вскоре в собственном доме они становятся заложниками двух приятных с виду молодых людей, которые заключают с ними пари. Правила просты. Собственно, правило всего одно – выполнять все просьбы, требования юношей. К этому моменту глава семейства будет лежать на полу с покалеченной ногой, а его жена с кляпом во рту. Садисты утверждают, что через 12 часов вся семья будет убита. Муж, жена и их сын имеют шанс оспорить это утверждение. Это возможно только в случае полного и беспрекословного выполнения условий игры. В строгом смысле слова «забавные игры» вовсе не триллер, хотя атрибуты жанра с формальной точки зрения налицо, а по меткому замечанию кинокритика Андрея Плахова – антитриллер. На Каннском кинофестивале перед просмотром зрителей предупреждали о наличии почти непереносимых сцен насилия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. После выпуска новостей не пропустите повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Тема «Бойкот ВГТРК как угроза существованию Академии российского телевидения». Гость студии, руководитель студии «Репортер» канала ТВЦ, член Академии телевидения России Михаил Дегтярь. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И они прямо упал выстрелил в него, убили его, уехали дальше.
Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики.
Когда выборы проходят в атмосфере страха и насилия, их итоги не могут быть легитимными.
Сотрудники КГБ провели обыск в квартире.
Льдина, на которой живут и работают российские полярники, начала таять с угрожающей скоростью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560.